buldum. Партии Народной Свободы отказано в регистрации.
Не имеют права правительства, по основаниям которого они сфабриковали, отказывают в регистрации.
Михаил Прохоров возглавил «Правое дело».
Если «Правое дело» добьется успехов на выборах, он был бы не прочь побороться за кресло премьер-министра, сказал Прохоров.
В Минске разгоняют молчащих революционеров.
Я думаю, этими дубинками Лукашенко только пришпорит тех коней, которые несут его к краху.
Эти и другие сюжеты, обзоры, телепередачи блогов, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе стало понятно, для чего понадобилась сложная интрига с лишением Сергея Миронова поста спикера Совета Федерации. Разгадка оказалась неожиданной для экспертов. Выяснилось, что мироновское место готовилось для губернатора Петербурга Валентина Матвиенко. Предложение избрать Матвиенко спикером поступило от президента Башкирии Рустема Хамитова и сразу всем понравилось и Рамзану Кадырову, и губернатору Рязанской области Ковалеву, и главе Свердловской области Мишу Шарину и губернатору Ленинградской области Сердюкову, ну а главное президенту Медведеву. Поддерживают идею и лояльные власти петербургские политики, говорит депутат городского парламента Анатолий Костерев.
Руководитель такого масштаба, такого опыта, таких знаний, как губернатор Валентина Матвиенко, ей по плечу справиться с любой должностью, которая будет предложена. Абсолютно никаких опасностей или подводных камней я не вижу. Важно, чтобы все проходило легитимно и правильно.
Оппоненты Валентина Матвиенко считают, что решение носит предвыборный характер и призвано поддержать позиции «Единой России», поскольку рейтинг представляющего эту партию губернатора падает. Вот и решено предложить Матвиенко должность третьего лица в государстве, правда, ничего не решающего, говорит депутат городского собрания от «Справедливой России» Алексей Ковалев.
При наличии здесь Матвиенко, «Единая Россия» и вообще действующая власть потерпели здесь сокрушительное поражение, поэтому они решили не рисковать. И до выборов заменить Матвиенко. Ну, а, конечно, должность председателя Совета Федерации – это не что иное, как пенсия. Если они Матвиенко не уберут сейчас, то власть ждет такое поражение на этих выборах. И, конечно, я думаю, разумные люди там об этом задумываются.
Лидер петербургской организации «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева убеждена, что с точки зрения закона стать спикером Совета Федерации у Валентина Матвиенко возможности пока нет.
Юридических возможностей для того, чтобы на данный момент быть избранным членом Совета Федерации, у Валентина Матвиенко нет. Поскольку для того, чтобы быть избранным членом Совета Федерации и быть направленным от какого-либо субъекта Федерации, нужно до этого быть избранным в этом субъекте Федерации в законодательное собрание либо в муниципальное образование. Ни в Санкт-Петербурге, ни в каком-либо другом субъекте Федерации Матвиенко не избиралась ни в законодательное собрание, ни в какое-либо муниципальное образование. И отложенного мандата у нее нет. Поэтому на данный момент юридических оснований нет. Если в перспективе Валентина Матвиенко хочет быть членом Совета Федерации, то она ей следует на выборах 4 декабря избраться либо в законодательное собрание какого-либо субъекта Федерации, либо в муниципальное образование. Но при этом дальше голосует законодательное собрание, где нужно набрать большинство голосов. В связи с этим, я думаю, что в Санкт-Петербурге у Валентина Матвиенко нет шансов быть предложенным в качестве представителя Санкт-Петербурга в Совете Федерации, поскольку у «Единой России» в будущем составе законодательного собрания не будет большинства голосов. Поэтому, если Валентина Матвиенко хочет войти в Совет Федерации, ей следует выбрать какой-либо субъект Федерации иной, а не Санкт-Петербург, где, скорее всего, у «Единой России» будет большинство. И от какого-либо иного субъекта Федерации, в принципе, гипотетические шансы могут быть членом Совета Федерации. Вот такой длинный путь законный.
Но этот длинный законный путь можно сократить. Сенатор Борис Шпигель, председатель комиссии по вопросам развития институтов гражданского общества, объявил, что Валентина Матвиенко может быть избрана председателем Совета мгновенно, еще до конца июля, и все сенаторы ее кандидатуру поддержат. говорит лидер петербургского отделения партии «Яблоко» Максим Резник.
Ничего не решал Миронов, как ничего не вычищал Тимофеенко, но все-таки это официально третий пост в государстве. В отличие от Лужкова, который позволил себе критику, Валентина Ивановна всегда была твердым солдатом тандема. Но понятно, что сегодня ее позиции в Петербурге и отношения с ней жителей города таково, что ее пребывание в дальнейшем может сильно вредить партии власти.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Министерство юстиции отказало в регистрации партии «Народной свободы», учрежденной в декабре прошлого года из-за проблем в списках партии. В частности, в этих списках были обнаружены несовершеннолетние лица, а также лица, которые уже умерли. Обоснованы ли претензии к партии Немцова, Милова, Рыжкова и Касьянова? Вопрос политологу Григорию Голосову.
Одно из этих оснований является действительно незначительной их формальной придиркой к тексту уставных документов, а именно обнаружился там и содержится указание на необходимость ротации руководящих органов партии. Ну а основное основание для отказа обычно для Минюста, и это наличие в списках членов партии несовершеннолетних лиц, не зарегистрированных, отсутствующих по месту регистрации. Минюст, если он находит существенное нарушение с его точки зрения в уставных документах, отказывает на этом основании. Но если дело рассматривается как серьезное и нужно найти основания, так сказать, железные, то начинаются опросы лиц, подписавших заявление о приеме в партии в регионах. То есть, попросту говоря, к ним приходит милиция, их вызывают. Ну и люди часто начинают говорить, что нет, не подавали мы таких заявлений. О том, что в России можно не найти любого человека и на этом основании констатировать, что его на самом деле нет в живых, это общеизвестно. Это даже вот не специфически российские основания для отказов такого рода. То есть я знаю, каким образом отказывают в регистрации партии в Белоруссии. Там абсолютно та же самая история. Все эти основания, будучи формально техническими, даже с этой точки зрения не выдерживают критики, поскольку в мировом правоприменении существует такое понятие, как пропорциональность. Так вот, отказ в регистрации политической партии на основании такого рода технических придирок – это, так сказать, классический пример непропорциональности наказания.
Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что в Вашингтоне огорчены решением Министерства юстиции России и встревожены сообщениями об оказании давления на сторонников партии «Народной свободы» в регионах. МИД России назвал высказывания Клинтона и других зарубежных политиков по этому поводу неуместными и безосновательными. Сегодня в центре Москвы прошел митинг оппозиции, главной темой которого стал отказ в регистрации партии «Народной свободы». Репортаж Мумина Шакирова.
Одним из первых на митинге выступил бывший премьер-министр России и сопредседатель партии «Народной свободы» Михаил Касьянов.
Мы создали партию не просто для галочки, как хочет Медведев нам сегодня сделать. Говорит, исправьте ошибки и подайте снова документ на регистрацию. Это смешно. Кто этот человек? Он говорит, он профессиональный юрист. Если он профессиональный юрист, а помимо того, он временно еще и гарант Конституции, он должен понимать, что основания, примененные для отказа в регистрации, являются незаконными. И он должен был предписать этому правительству и этому министерству юстиции отменить это решение и зарегистрировать. Не имеет права правительство, по основаниям которого они сфабриковали, отказывать в регистрации.
Другой сопредседатель партии «Народной свободы» Борис Немцов во время своего выступления рассказал, что устав Парнаса был специально списан с документов «Единой России». Теперь, считает он, Минюст должен отозвать регистрацию и у партии власти.
Дело в том, что у нас ни одной ошибки в уставе нет. Я вам сообщу, мы устав списали из устава «Единой России». Понимаете? И если они нас послали, то они партию воров и жуликов должны немедленно отстранить сейчас от выборов. Страшная государственная тайна. Устав списан оттуда. И из других партий, между прочим, которых они зарегистрировали. Дальше они нам устроили аттракцион по поводу умерших и несовершеннолетних. Мы про это тоже хорошо все знаем. Я вам могу сказать, как это делается. Приходит чекист с паспортом умершей бабушки. Бабушка умерла в 1910 году. Приходит и говорит, бабушка хочет стать членом партии «Народной свободы». И ее отсылает документы кому? Коновалов. Коновалов его предъявляет нам.
Его коллега по партии Владимир Милов с трибуны митинга обнародовал план действия оппозиционеров.
Ну да, мы не успеваем уже из-за юридической казуистики на выборы в Госдуму. Давайте примем это как данность. Но сегодня очень важно не разводить сопли, истерику, что вот почему вы не бежите в суд подавать? Почему вы там еще чего-то не делаете? Наша задача – как можно сильнее опустить результат партии жуликов и воров на выборах в Госдуму в декабре, чтобы не получили они того конституционного большинства, на которое они рассчитывают.
Более конкретные методы борьбы с режимом предложил лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов.
Вы идете, когда выборы будут заявлены, вы идете в свою избирательную комиссию участковую и приносите два экземпляра заявления. Заявление вольное, пишите, прошу вычеркнуть меня из списков избирателей до тех пор, пока я не увижу в бюллетене одну или хотя бы несколько партий, за которых я хочу голосовать. Сегодня я не вижу, поэтому я откладываю исполнение своего гражданского долга.
В перерывах между выступлениями ораторов каждый раз звучали фрагменты из знаменитой песни группы Queen «We Will Rock You». На фоне этой музыки участники митинга скандировали: «Выборы без оппозиции и преступления, Путин и Медведев долой, Путин должен уйти, долой Объединенный народный фронт». Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода, итоги недели. У партии «Правое дело», которая провела сегодня свой съезд и избрала нового лидера Михаила Прохорова, проблем с властями нет, но прокремлевская молодежь ей досаждает. Репортаж Максима Ярошевского.
Делегатов неочередного съезда «Правого дела» у здания Международного торгового центра встречали активисты молодежного движения партии «Единая Россия», «Россия молодая». Они предлагали Михаилу Прохорову поскорее уехать с лыжами на известный фешенебельный курорт Куршавель, а не заниматься политикой в России. Участники съезда внимания на подрастающее поколение не обращали. Главный герой, глава группы «Анексим», миллиардер Михаил Прохоров, появился в фойе за 15 минут до начала съезда. Он с удовольствием фотографировался с известными гостями: телеведущим Александром Любимовым, актером Леонидом Ермольником, кинорежиссерами Павлом Лунгиным и Валерием Тодоровским. С журналистами олигарх общался неохотно.
Вы все услышите, что же вы так спешите? Раннее утро, спокойно. Идите в зал, вы все услышите. У нас же потом пресс-конференция будет. Зачем же ее устраивать раньше, когда это можно сделать позже?
Неочередной съезд открыл глава подмосковного отделения «Правого дела» Борис Надеждин. Он напомнил делегатам, что сегодня состоится то, о чем многие давно мечтали. В партии вводится единоначалие. Вместо трех сопредседателей будет один лидер с огромным количеством полномочий, которых так много, что перечислять их нет смысла. «Это будет царь, бог, отец и воинский начальник в одном лице», — объяснил Надеждин. Председатели смогут избирать на 4 года и не более чем на 3 срока подряд. При этом лидер может сам себя исключить. Заметно сокращаются полномочия федерального политсовета, а исполком вообще превращается в технический орган. Название партии решено не менять, зато изменится символика. «Это будет эмблема золотого, белого и черного цветов», — заинтриговал собравшихся Надеждин. Единственный кандидат на должность лидера партии Михаил Прохоров вышел на сцену и начал свою предвыборную речь, не используя никаких записей. В первую очередь партия должна войти во власть. Более того, на декабрьских выборах в Госдуму занять 2-е место после «Единой России». Миллиардер выступил за изменения в общественно-политическом устройстве России, которая хоть и называется федерацией, на самом деле является империей, где работает только президентская власть. Также он предложил исключить из лексикона слово «оппозиция», так как оно ассоциируется с маргинальными группами, которые потеряли связь с реальностью. Далее Прохоров представил 6 пунктов, которые помогут изменить нынешнее положение в стране.
Первое. Нужно вернуть минимум 25 одномандатников в Государственную Думу. Яркие, талантливые люди должны пробиваться на политический олимп, если они хотят, минуя политические партии. Это абсолютно правильно. Второе. Мне кажется, что институт полпредства выполнил свою задачу, и спокойно от него можно избавиться. Третье. Если оставлять назначаемых губернаторов, но тогда нужно передать им большинство федеральных полномочий на территорию, чтобы они могли отвечать за них. Четвертое. Я категорически против сити-менеджера. Я считаю, что мэры городов и местное самоуправление должны быть избираемы. Более того, мы обязаны перенести основную денежную нагрузку в города и в самоуправление, потому что именно эти люди занимаются качеством жизни нашего человека. Нужно на низовом уровне ввести избираемость глав полиции, судов, возможно, сборщиков местных налогов, а также прокуроров. Ну и последнее, мне кажется, и в Москве, и в Санкт-Петербурге выборы мэра должны быть обязательны.
В ходе тайного голосования во время перерыва 107 делегатов отдали свои голоса Михаилу Прохорову, двое проголосовали против. В интервью одному из телеканалов миллиардер-политик заявил, что не прочь в будущем стать главой правительства. Если правое дело добьется успехов на выборах, он был бы не прочь побороться за кресло премьер-министра, сказал Прохоров. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода, итоги недели. 21 июня Хамовнический суд Москвы отклонил иск главы Росмолодежи Василия Якименко к журналисту Олегу Кашину о защите чести и достоинства. О громком деле, которое еще не завершено, потому что Якименко обжаловал решение суда, рассказывает Любовь Чижова.
6 ноября прошлого года Кашин был жестоко избит двумя неизвестными возле своего дома. После долгого лечения Олег вернулся к работе и написал в своем интернет-дневнике о нескольких версиях нападения. В частности, Олег Кашин не исключил, что к избиению может быть причастен глава Роскоммолодежи Василий Якименко. Суд решил, что это не клевета, а оценочное мнение, и отказал Якименко в удовлетворении иска. Олег Кашин в интервью «Радио Свободы» сказал, что решением суда доволен.
Я, безусловно, был на 100% уверен в том, что именно таким должно быть решение, если судить по справедливости и по закону. Но поскольку все мы знаем, что в судах с чиновниками бывают разные нюансы, я до последнего момента, конечно, волновался и переживал, что что-нибудь пойдет не так. Но в итоге переживания оказались беспочвенными, и кроме радости, кроме восторга, я никаких чувств выразить не могу. Действительно, это мой личный праздник сегодня.
Олег, есть какая-то информация о том, как идет расследование нападения на вас?
Информация есть. Идет оно, как бы, что называется, очень хорошо. То есть, действительно, я наблюдаю за работой следователей, могу сказать, что они действительно работают максимально хорошо, как только могут. Но это можно сравнить с тем, что старатели очень хорошо копают там то, что они должны копать, но при этом золото не находят. Поэтому можно сколько угодно говорить, что следователи работают хорошо, но пока преступники не пойманы, естественно, нельзя быть довольным тем, как работает Следственный комитет.
Савеловский суд Москвы сейчас рассматривает иск главы Роскоммолодежи к политтехнологу и галеристу Марату Гельману. Он также предположил в своем блоге, что заказчиком избиения Олега Кашина может быть Василий Якименко. Марат Гельман считает, что решение Хамовнического суда может серьезно повлиять на карьеру Василия Якименко и говорит о перспективах своей тяжбы с чиновником.
Я бы так сказал, что вообще сам суд – это абсурд такой. То есть у нас не завершено дело, а уже, значит, пытаются привлечь человека за то, что он высказал версию по этому делу. По этой точке зрения, такое решение суда было запрограммировано в тот момент, когда Якименко подал в суд. Я не знаю, зачем он это сделал, но вывод, мне кажется, надо делать только один. До того момента, пока не будут найдены преступники и заказчики по делу Кашина, Якименко надо отстранять от государственной службы. Это позор, и он будет продолжать позорить всех, получается, государственную власть. Поэтому он на подозрении, у этого подозрения есть серьезные основания. Почему нельзя отстранить его от деятельности до завершения судебного следствия? Я этого не понимаю.
Напомните, пожалуйста, о сути вашей тяжбы с Якименко.
Ну, я сказал, что моя версия заказчика – это Якименко. И суд даже, он хочет от меня за моральный ущерб. Дело в том, что там еще парадокс в том, что человек, который приступал все моральные как бы нормы, да, он уничтожал книги Сорокина, приказывал там избивать там каких-то лимоновцев, Яшина. Этот человек подает иск о моральном ущербе. Это, конечно, нонсенс.
Ну а на карьере самого Василия Якименко вот это как-то может отразиться?
Ну я очень надеюсь.
Говорил политтехнолог, галерист Марат Гельман. Дело о нападении на Олега Кашина до сих пор не раскрыто. По официальной информации Следственного комитета прокуратуры России, приоритетной версией причин нападения является профессиональная деятельность журналиста. Дело находится на контроле генпрокурора и главы МВД. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода», итоги недели. 25 июня петербургские ЛГБТ-активисты провели гей-парад возле «Медного всадника». Акция, несмотря на многочисленные попытки организаторов, не была согласована городскими властями, поэтому ее участники предлагают читать свое выступление не только гей-прайдом, но и акцией гражданского неповиновения. Репортаж Татьяны Вольской.
Гей-прайд в Петербурге его организаторы вынуждены были провести в усеченном варианте, поскольку акция не была согласована, и в 2 часа дня к «Медному всаднику» пришло всего 3 активистов. Они принесли с собой радужные флаги и плакаты с лозунгами «Равноправие без компромиссов», «Нет дискриминации», «Жить в достоинстве, а не выживать». К моменту их прихода площадь вокруг «Медного всадника» была окружена значительным числом полицейских. Приехали полицейские автобусы и машины. Зачем сегодня нужен гей-прайд, об этом говорит один из его организаторов Дмитрий Мельков.
Открытые политические выступления ЛГБТ-людей – это эффективный способ привлечения внимания к проблемам дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Отсутствие правовой защиты государством таких людей и отсутствие каких-либо прав у однополых семей. И, собственно, выступление, вот это открытое, это один из таких методов борьбы для того, чтобы донести до общества и государства наши проблемы. Агрессивно настроены некоторые граждане, собираются как-то противодействовать этому мероприятию, но, по идее, власти должны дать некую оценку подобным действиям со стороны радикально настроенных граждан, пресечь незаконные действия с их стороны. Мы все равно как бы идем, потому что мы считаем, что наше дело право, и каждый человек имеет право на то, чтобы быть услышанным.
По словам Дмитрия Мелькова, государство, по сути, само проявляет гомофобию, поскольку предпочитает не замечать насилие, чинимого по отношению к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Что же касается опасений и провокаций со стороны агрессивно настроенных граждан, то в этот раз до них дело просто не дошло, поскольку акция продлилась не больше 10 минут. Как только появилась группа людей, развернувших флаги и плакаты, к ним очень быстро подошли полицейские и начали их задерживать. Уже в начале 3-го во 2-м отделе полиции на Садовой 58 оказалось 14 задержанных, среди них председатель оргкомитета гей-прайда Юрий Гавриков.
В данный момент нас задержано 8 человек. По отношению к одному из людей применена достаточно грубая физическая сила. Это Алексей Киселев. Его тут избивали только что. Он сейчас вот сказал нам из конца коридора, мы не видим, в каком он состоянии. Мы выступили перед Медным всадником с нашими требованиями, с нашими плакатами, соблюдение законности в отношении проведения публичных мероприятий и согласования, поскольку власти цинично нам отказали в согласовании того места, которое они же дважды нам и предложили. Сейчас мы находимся в 2-м отделении милиции. Дальше нас просят выключить все телефоны и будут составлять рапорты по задержанию. Сейчас приехал еще 2-й автобус, еще 6 человек задержанных привезли.
Избитый ЛГБТ-активист Алексей Киселев, по словам Юрия Гаврикова, подвергся столь жестокому задержанию только потому, что попросил полицейского представиться и не пожелал надевать наручники, объясняя это тем, что не совершал уголовного преступления. В ответ на эти возражения он, по словам очевидцев, был избит. Когда задержанных отпустят и что будет указано в протоколах, пока неизвестно. По некоторым сведениям, среди задержанных участников акции есть и те, кто готовил против них провокации. Стоит сказать, что на самом деле гей-прайд, практически не удавшийся, начался еще накануне, когда несколько его участников проехали по Неве на катере с огромным развивающимся радужным флагом. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Далее в программе «Итоги недели Радио Свобода» после сводки новостей воспоминания друзей правозащитницы Елены Боннер.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. В Краснодарском крае суд приговорил к 5 суткам ареста еще одного участника экологического рейда, который проходил в пятницу под Геленджиком. Координатор экологического движения «Открытый берег» Сергей Менжерицкий признан виновным в неповиновении сотрудникам полиции. Во Владикавказе в результате взрыва бытового газа пострадали 46 человек. Михаил Прохоров, избранный сегодня на съезде «Правого дела» председателем партии, считает, что бывшие совладельцы ЮКОСа должны быть освобождены. В центре Москвы прошел митинг под лозунгами «России да, Путину нет, пора менять власть» и «За честные выборы». Он был организован партией «Парнас», в нем приняли участие около 2000 человек. В Петербурге задержаны более 10 представителей сексуальных меньшинств, которые пытались провести несогласованную с городскими властями акцию. В Киеве сегодня продолжилось предварительное заседание суда по уголовному делу бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которую обвиняют в превышении полномочий при заключении контрактов на поставки российского газа в 2009 году. Ереван и Баку обвиняют друг друга в неудаче переговоров по урегулированию карабахской проблемы. Трехсторонний саммит Армении, Азербайджана и России как посредника состоялся вчера в Казани. В Египте суд приговорил бывшего министра торговли страны Рашида Мухаммеда Рашида к 5 годам тюрьмы и штрафу в 1 600 000 долларов по обвинению в растрате государственных средств. На северо-западе Пакистана при нападении боевиков на полицейский участок сегодня погибли по меньшей мере 4 полицейских. Правительство Ливии заявило сегодня о гибели 15 мирных жителей в результате бомбардировки силами НАТО гражданских объектов в городе Брега на востоке страны. Сирийские войска при поддержке танков заняли еще одну деревню вблизи турецкой границы.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. 18 июня в Бостоне скончалась Елена Боннер. Елена Георгиевна Боннер родилась в 1932 году. В 1937 ее родители были репрессированы. В 18 лет она ушла на фронт, служила медсестрой в военно-санитарном поезде, получила тяжелое ранение. После войны окончила Ленинградский медицинский институт. Ее исключали из института за высказывание о деле врачей, восстановили после смерти Сталина. В 1972 году она вышла из КПСС и занялась активной правозащитной деятельностью. В том же году вышла замуж за академика Андрея Сахарова, основала фонд помощи детям политзаключенных. Представляла академика Сахарова в 1975 году на церемонии вручения Нобелевской премии в Осло. В 1984 году была осуждена Горьковским областным судом по статье 190 прим «Клевета на советский общественный и государственный строй». Наказание отбывало по месту высылки Сахарова в Горьком. В декабре 1986 года вместе с мужем вернулась в Москву. Входила в комиссию по правам человека при президенте России до 28 декабря 1994 года. Вышла из состава комиссии, не считая для себя возможным сотрудничество с режимом, развязавшим Чеченскую войну. Елена Георгиевна руководила фондом имени Андрея Сахарова. 10 марта 2010 года она первой подписала обращение российской оппозиции к гражданам «Путин должен уйти». О Елене Боннер говорит один из старейших российских правозащитников, председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Она прожила долгую, яркую и очень плодотворную жизнь. Можно только позавидовать, сколько она успела сделать и тому счастью, которое было в ее жизни.
Юлий Рыбаков, политзаключенный советских времен, бывший депутат Государственной Думы.
Елена Боннер была той опорой, той нравственной планкой, которая во многом определила судьбу Андрея Сахарова. Это была честная, сильная и нравственно неукротимая личность, которая серьезно помогла Андрею Дмитриевичу. Мы потеряли последнего из магикан, одного из последних магикан правозащитного движения, человека, который своим примером, своей судьбой, своей жизнью, тем риском, которым она подвергала себя и своих близких, оставила нам яркий пример того, как надо вести себя настоящим гражданином. А это был человек, который был близок нашей семье. Мы помним ее как яркого, веселого, темпераментного и резкого человека. Мы будем ее помнить.
Арина Гинзбург, правозащитник, вдова Александра Гинзбурга.
Дом Сахаровых Андрея Дмитриевича и Елены Боннер был открытый. Это был дом, в который мог прийти каждый. Наша семья, Алик, я и наши мальчики, Саня и Алеша, были в числе тех, кому они помогали, и помогали не раз. И очень серьезно. Как она сказала мне, когда Алика выслали, и я им позвонила первым, она мне сказала: «Мы с Андреем Дмитриевичем заказали уже такси, едем к тебе. Спешите делать добро. По крайней мере, так я вижу ее. Такова ее была внутренняя струна. То, что называется, вот так правильно настроена душа». И не зря она любила повторять пастернаковские строчки. «Ты должен ни единой долькой не отступиться от лица, а быть живым. Живым и только. Живым и только до конца». Вот такой живой она и осталась с нами. И близким ее, близкие ее Таня, Алеша, дети, и внуки, и правнуки, и друзья, которым я соболезную от всего сердца, Все мы должны быть благодарны судьбе за то, что рядом с нами были Люся и Андрей Дмитриевич.
Отец Глеб Якунин, член Московской хельсинской группы.
Елена Георгиевна была подлинным счастьем и верной помощницей Андрея Сахарова. Андрей Дмитриевич как бы получил в ее лице огромную помощь и блестящую поддержку. Елена Георгиевна была сильная, волевая, с мужественным характером, подлинная его, кроме всего, единомышленница, и она была и блестящий оратор. А он мне всегда напоминал Дон Кихота, как бы воплотившегося вот сейчас в наши времена. Истинным венцом ее славы и ее заслугой была блестящая речь, произнесенная Еленой Георгиевной от имени невыездного тогда академика Сахарова, при вручении его премии мира. Я помню, все диссидентство, все, затаив дыхание, слушал ее блестящую речь как замечательного, чудесного человека и оратора.
Владимир Буковский.
После смерти Андрея Дмитриевича, конечно, ее забота была издание всех его работ и утверждение как бы его имени и прочее. Но при этом она свою собственную активность как бы никак не снижала. И, по счастью, ей удалось с невероятными усилиями создать и музей Сахарова в Москве, и обеспечить его, и сделать так, чтобы он функционировал. Это все очень непросто. И тоже ей стоило много сил и крови. Но это все-таки теперь стоит, и я надеюсь, никуда не денется. Конечно, ее забота была прежде всего сохранить правду о своем покойном муже, поскольку всегда после смерти заметных людей начинается фальсификация. Каждая сторона общественная пытается себе присвоить этот авторитет и так далее. Поместить его к себе на знамя. В общем, это довольно хлопотная работа, занятие которым она, в общем, успешно занималась вполне. Ей удалось отстоять это. В общем, человек незаурядный она была. Не забывайте, что ведь она прошла войну, что она была ранена, контужена. Всю войну человек прошел. И при этом вот до конца, до 88 лет оставаться столь активным в общественных делах – это редкость большая.
Голос Елены Георгиевны Боннер часто звучал на волнах радио «Свобода». Вот фрагмент одной из передач, посвященных войне и сталинизму.
Сталин был одним из двух величайших тиранов времени, в котором мы живем и жили. И я должна сказать, что это вовсе относится не только к миллионам жертв, погибших в сталинских лагерях. Это и относится к тем, кто воевал, и жизни тех. Во многом погибли люди из-за жестокой и неправильной военной политики, способа ведения войны, когда людьми затыкали дыры. Поэтому я, являясь ветераном и инвалидом Второй мировой войны, одновременно не согласна с теми ветеранами, которые делают из Сталина великого полководца и руководителя победы. Не был он таким. Был жесточайшим тираном и по отношению к мирному населению, и по отношению к своей армии.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, здравствуйте. Отозвались ли как-то федеральные телеканалы на смерть Елены Боннер?
Ответ очень краткий – нет. То есть, если иметь в виду, что сообщили ли они как-то о смерти, да, они сообщали. Но ведь существует такое понятие, как иерархия новостей, как верстка. И понятно, что когда об этом скороговоркой сообщают ближе к концу новостей, то это уже не является откликом каким-то насущным. Ну, скажем, как вот назначение или, так сказать, возможное назначение потенциальное Валентины Ивановны Матвиенко. Тут все вообще новостные блоки начинали с этой новости. А когда это говорится в конце, то это просто вот регистрация событий, не более того.
Угу. А в каком духе историю с Матвиенко подают?
очень возбужденные губернаторы сидят вокруг Дмитрия Анатольевича Медведева, и это первая и главная новость. Причем разыгрывается такой спектакль, губернатор, если я не ошибаюсь, Башкирии, говорит, а вот можно нам самим что-то предлагать? И тут так лукаво, горя глаза, Медведев отвечает, да, конечно, предлагаете, называется имя Матвиенко, очень доволен Кадыров, говорит, ну она как патриотка согласится. В общем, разыгрывается такой традиционный спектакль, который мы видим ежевечернее. И только одну любопытную вещь я услышала в программе «Вести». Больше это нигде не повторяли, во всяком случае, я не слышу. Так вот, Матвиенко несколько удивленно сказала, что она сидела в своем кабинете, работала с почтой, слушала программу «Вести», и вдруг там случайно наткнулась на вот это вот судьбоносное для нее сообщение. То есть вот эта вот традиция, когда высокие чиновники узнают о переменах в своей судьбе исключительно из телевизора, она сохраняется. Ну и тут вопрос, кто кого поддерживает, то есть все поддерживают Матвиенко, просто на одном государственном канале это губернаторский корпус, каждый последующий отклик восторженнее предыдущего, а в программе «Время» это уже и думские дьяки, и члены Совета Федерации, даже вот Зюганов с Жириновским, и то не против Валентины Ивановны. Вот такая оказалась консенсусная фигура. Конечно, да, забавно слышать, как говорит Медведева о том, что она достигла каких-то очень больших результатов за эпоху своего губернаторства в Питере, да, потому что еще у всех вот эти вот питерские сосули, как их здесь любовно называют, они еще у всех на слуху и на виду, и сколько народу поубивали эти сосули, и как невозможно было справиться, и виды Питера, занесенного снегом. Но вот, тем не менее, живем в такой реальности. Какова реальность, таково и телевидение.
Ну, Слава, я думаю, что все-таки подоплека всей этой сложной интриги со снятием Сергея Миронова и освобождением места не могла быть тайной для Валентины Матвиенко, так что не очень верится, что она узнала обо всем этом из программы «Вести».
Это в данном случае, понимаете, правда не имеет никакого значения. А это просто, тем более, это такое ритуальное озвучивание, такой новый кодекс, так сказать, ритуального поведения. Это правило хорошего тона узнавать о переменах в своей судьбе через телевизор.
Слава, 70-летие со дня начала войны, 22 июня, это не та дата, которую федеральные телеканалы могли пропустить. Наверное, можно сказать, что она и определила главную тему теленедели.
Конечно. То есть все, без исключения, каналы подготовили какие-то программы. Кто-то более интересный, как, например, фильм Алексея Пивоварова «22 июня. Роковые решения» на канале НТВ. Кто-то менее интересный. Но, тем не менее, все подготовили. И, в общем, это было как-то достойно, но все равно понятно, что кроме Пивоварова все придерживаются абсолютно вот этой вот нашей историосовской старой концепции о вероломном нападении на Советский Союз, и только Пивоваров позволил себе, надо сказать, довольно, ну не то чтобы робко, но менее, так сказать, смело и менее выразительно, чем он делал в прошлые разы, потому что я понимаю, как все эти люди уже его, так грубо говоря, достали. Так вот, мне кажется, Пивоваров заслуживает отдельного какого-то упоминания и благодарности, большой благодарности, потому что этот, в общем-то, не такого героического вида молодой человек, практически один, ну, со своей командой, встал против всей советской историософии. Он первый поднял и озвучил то, о чем как-то говорилось, а многие люди, занимающиеся серьезной военной историей, знали это, что Сталин готовил нападение на Германию, просто Гитлер его опередил. Вот и все. Это проблема такая не стратегии, а тактики. Но знаете, мне кажется, еще важно понять, что война и сегодня не окончилась, потому что, зная по себе, я написала колонку вот по поводу фильма Пивоварова, и такого количества откликов и такой дискуссии я вот не помню. То есть это настолько живо, это настолько еще исходит кровью свежей, вот каждое вот это вот упоминание. Мы настолько находимся в плену мифов, фактически вся история советская – это набор, тот или иной набор мифов. И вскрытие этих мифов, оно всегда болезненно и чревато какими-то очень тяжелыми последствиями. Мне кажется, что важно, что это произошло. Важно, что это произошло, что мы стали хоть как-то говорить на эти очень важные темы. Еще одна ремарка, ну, естественно, и Дмитрий Анатольевич высказался, и Владимир Владимирович очень гневно говорил о том, что не допустим фальсификации истории. Так вот, мне кажется, всем понятно, что недопущение фальсификации истории, оно как бы подразумевает только один путь. Нужно открывать все архивы. А я не знаю, как люди, занимающиеся историей, я к таковым не отношусь, и тем не менее меня глубоко поразила информация из фильма Пивоварова, что, оказывается, все документы предвоенных, вот последних предвоенных месяцев, они все еще засекречены. В отличие, кстати, как стало явно из того же фильма, от документов немецких, они все давно рассекречены. Вот я не понимаю, как можно говорить о фальсификации. Кстати, у нас даже комиссия есть целая, специальная, которая все забыли в пылу вот этих вот сражений нынешних. А говорить о фальсификации и не открывать архивы, потому что только документы дают правдивую картину. Хотя, скажу в скобках, что Тынянов, знаток вопроса, говорил, что и документы врут, как люди.
Спасибо, Слава. Я благодарю телеобозревателя Славу Тарущину. А тему продолжит рубрика «Вопрос недели». Считаете ли вы свои знания о Великой Отечественной войне исчерпывающими? Спрашивала прохожих на улицах Москвы наш корреспондент Екатерина Лушникова.
Я думаю, что достаточно исчерпывающими нет, конечно. Ну, естественно, школьная программа, когда учились. Но сейчас, в принципе, по возможности, если есть какие-то фильмы, попадает в свободное время, то стараюсь, конечно, смотреть.
Ну, чтобы все знать, надо первичный документ, в котором, к сожалению, доступа нет. Где-то я читал одно из речений, где было сказано «война – обман», потому что каждая из этих сторон обманывает другую сторону. Допустим, Германия по-своему видит эту войну, а наше государство по-своему видит.
Ну, меня, конечно, интригует то, каким образом одновременно Сталин умудрился перестать лезть в расположение войсками, а Гитлер начал в него влезать. Как они синхронизировались замечательно, так что все-таки, вопреки здравому смыслу и логике, которой пользовались эти замечательные немцы, таки удалось России войну выиграть.
Война была, да. Белых пятен, ну, их везде достаточно, но в целом и так картина ясная. Это Отечественная война, народ во главе с великим Сталиным.
Я считаю, что в первые дни войны столько людей погибло у нас, взяты в плен, это, конечно, вина Сталина. Потому что все руководящий состав военный был перед войной репрессирован, кто-то расстрелялся, самые хорошие начальники, военкомандующие, они были просто уничтожены.
Знаете, что было в Москве? Немец-то подошел уже здесь, в Химках. Какая паника была в Москве. Страшная. Ужас.
У меня было два брата, сэр. Один был на фронте, а второй в уголовном розыске работал здесь, в центре Москвы. Как погнали за ним, как стали кидать в него камни, бутылки. Убежал за ним толпа. В общем, когда он прибежал домой, он сказал: «Я не хочу больше с этими людьми жить, я иду на фронт».
Мои свекры со свекрови тоже пошли молодые, совсем молодые воевать. Особенно свекровь. Мне до сих пор больно, как она рассказывала про все. Когда девчонки, какие-то проблемы, и ничего нет. Ничего нет. Бросали их, ползали они, и ходили вот до сюда, в болоте. Там и лягушки, и там и пиявки, все. Они вынуждены куда-то были идти, вот, что очень горько.
Начало войны – это вообще жуткое. Я не знаю вообще, как наши вот родители смогли выстоять и выжить. Удивительно. Чудо.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, считаете ли вы свои знания о Великой Отечественной войне исчерпывающими. Екатерина Лушникова, Москва, для Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На этой неделе главной политической темой в Белоруссии стала очередная акция молчаливого протеста сообщества «Революция через социальную сеть», которая прошла вечером 22 июня. В тот день в белорусской столице и других городах было задержано свыше 400 человек. Обзор событий недели подготовил наш корреспондент в Минске Виталий Цыганков.
Пожалуй, впервые в белорусской истории сотни людей в десятках белорусских городах были задержаны только за то, что они или молча, или хлопая в ладоши, ходили по центральным улицам. На многочисленных видеокадрах видно, как милиционеры по одним им известным параметрам выбирают себе жертву, потом, чаще всего со спины, бросаются на мирно идущего человека и тянут его в автобус. Именно таким способом белорусские власти решили бороться с новым для них явлением – молчаливым протестом. Напомним, акция солидарности, прошедшая 22 июня, была инициирована сообществом «Революция через социальную сеть» на сайте ВКонтакте. Первое подобное мероприятие прошло в Минске 8 июня. 15 июня в акции уже участвовали 1000 человек в десятках белорусских городах. Через неделю количество участников снова увеличилось. В условиях жесткой белорусской действительности в социальных сетях родилась инициатива выходить на центральные площади городов каждую среду вечером без транспарантов и флагов, чтобы людей нельзя было обвинить в организации несанкционированной акции. Однако даже такой формат вызвал резкую реакцию президента Александра Лукашенко, который заявил на пресс-конференции 18 июня, что если пройдет еще одна такая акция, то министр внутренних дел лишится погон. Стремление исполнить это указание и можно объяснить жесткие действия правоохранительных органов 22 июня. Подступы к Октябрьской площади в центре Минска были перекрыты турникетами. На площади и соседних улицах собрались сотни спецназовцев. Участники акции, которых было в Минске свыше 1500, ходили и хлопали в ладоши, стараясь не приближаться к милицейским кордонам. Это, однако, не спасало их от милиционеров, которые выхватывали людей из толпы, не особенно разбираясь, участник этой акции или обычный прохожий, и забрасывали в автобусы. Всего тогда было задержано свыше 400 человек, большинство из которых были отпущены через несколько часов без составления протоколов. На следующее утро 21 человек были осуждены различными районными судами Минска за мелкое хулиганство. Как показали милиционеры-свидетели, с которыми согласились судьи, задержанные размахивали руками и ругались матом. Штрафы составили в среднем от 100 до 200 долларов. В четверг, 23 июня, Александр Лукашенко заявил, что за акциями молчаливой солидарности стоят оппозиционные политики.
Ну, может, кто-то и недоволен, это естественно, в этом и суть демократического общества, если уж на то пошло. Но это недовольство должно выливаться в законном порядке. Есть места, идите, топайте, улюлюкайте, кричите. И надо иметь в виду, и наши журналисты уже об этом сказали, и все это понимают, что за спиной у этих деятелей, вот они уже светятся. Им мало было этих судов и одной ногой в тюрьме. Они еще туда ходят и подзуживают эту молодежь, этих пацанов. Они ждут, чтобы накопить критическую массу, а потом вот это пушечное мясо впереди себя пустить и на их спины, за их спинами вскочить во власть или еще что-то. Но это прекрасно, видимо, понимаем, поэтому этого коня мы им оседлать не дадим.
В словах Лукашенко многие увидели очевидный намек на бывшего кандидата в президенты Владимира Некляева, пожалуй, единственного известного политика, который был замечен на акции молчаливого протеста. В интервью «Свободе» Некляев объяснил, чего боится Александр Лукашенко.
Лукашенко боится двух вещей. То, что в протестном электорате, как он говорит, вообще-то в народе, которые протестуют, обозначились новые лица, принципиально новые лица. Это люди, которые вышли из виртуального мира в реальный мир. Это первое. И второе, он боится кинетического эффекта этой акции «Революция через социальные сети», того, который не состоялся, к сожалению, на площади, ну, к счастью для него и, к сожалению, для нас на площади 19 декабря 2010 года. Поэтому и предпринимаются вот такие, хотел сказать, непопулярные, но достаточно популярные уже в Белоруссии меры. То есть они поискали возможный ответ на новое совершенно для них мероприятие и нашли единственные дубинки. Я думаю, этими дубинками Лукашенко только пришпорит тех коней, которые несут его к краху.
Тем временем представители революции в социальных сетях не собираются прекращать свои гражданские акции. Кроме того, они обратились к Александру Лукашенко с призывом исполнить свое обещание и уволить министра внутренних дел за беспредел, проявленный милиционерами 22 июня. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете «Радио Свобода». К главным событиям недели вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Раи Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Рокеры Metallica записали новый студийный альбом с бывшим лидером Velvet Underground и музыкальной легендой Лу Ридом. Идея совместного проекта зародилась еще в октябре 2009 года, когда Metallica и Лу Рид разделили сцену в нью-йоркском Madison Square Garden на концерте, посвященном 25-летию зала славы рок-н-ролла. Но непосредственно к работе над материалом музыканты приступили только несколько месяцев назад, успев записать за это время 10 композиций. Альбом практически готов, но ни название, ни даты выпуска пока неизвестно, поскольку ни металлисты, ни Лу Рид не имеют в данный момент контракта ни с каким лейблом. В интервью с Rolling Stones Лу Рид охарактеризовал свой союз с Металликой как брак, созданный на небесах, и назвал два трека из их совместного альбома. Семиминутная метал-композиция «Pumping Blood» и песня, в которой он выступает главным вокалистом «Mistress Dread». Последний на сегодняшний день альбом Металлики «Death Magnetic», за который группа получила две премии Грэмми, вышел в сентябре 2008 года. Что касается Лу Рида, он не выпускал сольных записей с 2007 года. Легендарный рокер Брюс Спрингстин и его всемирно известная E-Street Band переживают черные дни. Ушел из жизни один из самых ярких участников группы, выдающийся саксофонист Кларенс Клеменс. Он умер в субботу в своем флоридском доме через неделю после перенесенного инсульта. Ему было 69. На своем веб-сайте босс, для которого Клеменс был верным помощником и другом на протяжении десятилетий, выразил чувства всей группы. «Это невосполнимая потеря. Мы благодарны, что знали его и считали для себя честью возможность находиться с ним на сцене 40 лет. Клеменс придавал нашей музыке глубину, которой без него не было в наших песнях». Кларенс Клеменс примкнул к E-Street Band в 1972 году. Помимо Спрингстина, с которым он в составе группы периодически гастролировал и записывался, Клеменс играл с Ринго Старром и его All-Star Band, Аретой Фрэнклин, Роем Орбисоном, Джексоном Брауном и даже Леди Гагой, назвавшей его одним из лучших саксофонистов всех времен. Кроме того, Кларенс Клеменс участвовал в телешоу и снимался в кино, в том числе в музыкальном фильме Мартина Скорсезе «Нью-Йорк, Нью-Йорк». По прогнозам музыкальных экспертов, звезда R&B Джилл Скотт на следующей неделе впервые может возглавить альбомный чарт со своей только что вышедшей пластинкой «The Light of the Sun». А пока на первом месте дебютировал мини-альбом «Hell the Thickwell», записанный рэперами Eminem и Royce da 5'9". Их совместный проект, получивший название «Bad Meets Evil», вышел 14 июля и был раскуплен в количестве 171 тысячи экземпляров за первые 7 дней. И еще один интересный дебют этой недели. Речь идет о четвертой студийной пластинке панк-рокеров All Time Low Dirty Work, которая заняла 6-е место в альбомном чарте Billboard 200 и возглавила чарт альтернативных альбомов и рок-альбомов. Вот их сегодня и послушаем. А песня называется «Do You Want Me Dead?». I let it ride on a bad bed. I doubled down on a sinking ship. I need a second to catch my breath. Do you want me? Or do you want me dead?
Группа All Time Low на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы обсудим главные события недели с экспертом. Впереди у нас обзор блогов, рубрики «Общественное мнение», «Гламорама» и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на волнах свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Большой доклад о состоянии прав человека в Европе.
Власти пока отказываются сообщить имена погибших.
Центральные площади и парки азербайджанской столицы были взяты под усиленный контроль.
В 2001 году Елена Боннер разоблачала государство лжи, создаваемое Владимиром Путиным.
Были спровоцированы тем, что один из ОМОНовцев ударил электрошокером.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России.
В Москве сейчас? В Москве 20 часов. У микрофона Ольга Серебряная. Сразу после выпуска новостей программа.